Привет, друзья! Это подкаст «Дверь в подвал». С вами Влада и Миша. У нас есть несколько новостей.
Мы не романтизируем маньяков и серийных убийц, не нарушаем российское законодательство, не призываем к насилию, а рассказываем истории, которые, к сожалению, произошли в жизни. Мы шутим, потому что юмор помогает преодолеть страх. Это нормальная реакция психики. И если вы чувствительный человек, которого может травмировать true crime, то, пожалуйста, не слушайте нас. Мы не проводим журналистские расследования, а занимаемся исследованием открытых источников и предлагаем свои рассуждения, которые не претендуют на абсолютную истину.
Первая новость связана с открытками, потому что мы напечатали открытки для нашего подкаста. Над карточками и изображениями работала наша подруга Валентина Кайман. Передаем ей привет, потому что она 100% слушает этот эпизод тоже. И мы хотим устроить розыгрыш открыток в нашем телеграм-канале. 3 открыточки мы разыграем, а дальше какие-нибудь предложения вам финансовые устроим. Бустанам мы отправим открытки всем. Бустанам нужно будет просто прислать мне свой адрес, я сделаю опрос в отдельном канале, сообщите, мы все разошлем. Вторая новость заключается в том, что в Ярославле будет очное мероприятие с нами 12 ноября, это кинопоказ, и все подробности вы можете найти в нашем телеграм-канале. Кинопоказ с обсуждением кино, конечно же, про маньяка. Мы будем рассказывать его историю, дальше вместе смотреть фильм и немножечко обсуждать после. В воскресенье в 14 часов — отличное время, чтобы поговорить о маньяке. И третье объявление — мы должны поздравить двух наших бустанов с днем рождения, потому что мы немного обделались. Во-первых, мы поздравляем с опозданием, с прошедшим днем рождения нашего дорогого подписчика Охлала Пи, ник такой. Мы сильно извиняемся и обещаем положить дополнительные открытки в письмо с открытками. Все бустаны получат по 2 открытки. Обещаю, их будет больше, и вы откроете это письмо. И, конечно же, мы поздравляем с днем рождения Катарину. С Катариной мы не опоздали. Катарина, день рождения 3 ноября. А мы пишем этот выпуск 28 октября. Простите нас, пожалуйста, просто мы забыли про существование этого поста и заработались конкретно с Мишей. Такие новости. Первое — открытки. Заходите в телеграм-канал, участвуйте в конкурсе. Он будет простой, потому что, ну, это же открыточки, мы просто хотим сделать вам приятное. Бустаны, пишите адреса. Вторая новость про показ в Ярославле. Тоже заходите в Телеграм, и там все подробности будут. Третья новость — наши раскаяния и извинения к вашим ушам. А сегодня мы будем говорить про сериал «Садоводы».
«Садоводы».
Сейчас я тебе объясню, почему я так сильно задумалась. Короче, я этот сериал ассоциирую с огородниками.
Да, я тоже.
И почему-то у меня каждый раз в голове, что это огородники, а не садоводы.
У меня почему-то, знаешь, какая ассоциация другая была? Со сватами.
Со сватами?
Ну, они тоже немного садоводы.
И немного не в себе. Ну что, сериал «Садоводы», после всех этих новостей приступаем к обсуждению. Это американский мини-сериал, тоже телеканал HBO. Отметим, что HBO радует нас трукраймом качественным.
Но, кстати говоря, снят он вообще прямо по британским каким-то лекалам, какой-то такой вычурной манере.
И там всего 4 серии. Сериал вышел на экраны 6 декабря 2021 года. Роль Сьюзан Эдвард исполняет блестящая Оливия Колман. Ее вы могли видеть в фильме «Фаворитка» и «Отверженные».
Нет,
и...
погоди. У Оливии Колман есть более крутая роль. Какая, по-твоему?
Какая? В «Скинс»?
Ну, в «Скинс», ну, не... Нет, я не говорю не про «Скинс», а... В моменте абсолютно забыл, что это за сериал. Сериал этот, в нем играет, значит, Оливия Колман. Он снят от первого лица про жизнь двух друзей в Британии и про события их просто какой-то повседневной жизни. Он такой комедийный. И прикол этого сериала заключается в том, что он снят исключительно из глаз действующих лиц. И там подруга главного героя, у которого очень сложные отношения с девушками, потому что он, ну, такой странный как бы товарищ. Вот его девушка — это Оливия Колман.
Прикольно, я не знала про этот сериал. И, конечно, Оливия Колман снимается в сериале «Корона».
Угу.
А, второй герой, второй главный персонаж — это Кристофер Эдвардс. Как вы понимаете, история будет семейная. А, его роль исполняет Дэвид Тьюлис. А, это Римус Люпин в «Гарри Поттере». Фильмы «Мальчик в полосатой пижаме». Также он участвовал в сериале «Фарго». Тоже известный актер. И Сьюзен Эдвардс и Кристофер Эдвардс — странная парочка. Не зря сериал называется «Садоводы». В первой серии мы понимаем, что что-то произошло, что их ищет полиция, адвокат, да, к ней едет, когда она уже находится в участке. Но дальше нас погружают в повседневность Сьюзен и ее мужа Кристофера. Что происходит с Эдвардсами? Они живут во Франции, и оба, как я понимаю, плохо говорят на французском. А это фатально в жизни во Франции. У них нет денег особо, и они не могут устроиться на работу. Ну, как бы Сьюзан и не пытается, будем честны, а ее муж Кристофер ходит на собеседование, но так как он плохо говорит на французском, он уступает всем остальным кандидатам. При этом Сьюзан покупает... плакат, да?
Ну, мерч.
Постер.
Мерч. Она скупает мерч.
Она покупает всякие артефакты, связанные с французским, да, кино, с американским кино, популярными актерами. И да, еще один нюанс. Отцу семейства пишет Жерар Депардье. В контексте российской действительности, когда Жерар Депардье принимал наше гражданство, и были прочие мемы, связанные с этим актером, очень забавно наблюдать. И Жерар Депардье даже отправляет им 100 евро. Щедрый, щедрый знак с его стороны. Почти сразу мы узнаем, что они не просто так находятся во Франции, что они британцы, и они на протяжении многих лет скрывают один интересный инцидент своей биографии. Так как это True Crime подкаст, вы можете догадаться, какой. Убийство. И кого убили странные Эдвардсы? Они вообще не похожи на убийц, они похожи на сумасшедших, если честно. Суть в том, что они скрывают убийство родителей Сьюзан. И на них очень тупо выходит полиция через... как бы, десятилетия после преступления. Слоган сериала — это... прекрасный брак и почти прекрасное убийство. Почти идеальное убийство, скажем так. На IMDb у него, кстати, достаточно высокий рейтинг, 7 баллов, а на Кинопоиске 6,6. Я думаю, российская аудитория, не привыкшая к такому формату истории о преступлениях, скорее всего.
Да, я думаю, что там просто сам темп съемки, сама вот эта вот подача истории, она достаточно странная, потому что она изначально подается какой-то такой фантасмагоричный, какой-то сюрный. Жерар Депардье что-то пишет. Муж, живут они во Франции достаточно долгое время. Они взрослые люди, но он не может все найти работу. Это какая-то сказка какая-то, так не бывает.
И она покупает плакаты.
А она все плакаты какие-то покупает. У нее куча вот этого всего мерча. И какой-то вот, ну, прямо вот не веришь. И там же сразу же идет параллельная линия с полицейскими, которые в будущем будут участвовать вот в этом всем процессе. Они сами какие-то такие не от мира сего, они какие-то странные. Они странно общаются между друг другом, какие-то такие типажи. В общем, как будто, знаешь, не знаю, Кавку попросили написать сценарий, он написал, но его Netflix адаптировал, знаешь, вот так вот.
Я согласна с тобой полностью.
Вот.
Еще я начала смотреть этот сериал, когда он вышел, то есть в 2021 году. Он был достаточно шумной премьерой, я помню. И я включила первую серию, смотрела минут 20 и подумала, что нет, я не буду давать ему
шанс.
Если
бы мы не записывали выпуск по этому сериалу, я бы ни при каких обстоятельствах не досмотрел бы его до конца.
Согласна с тобой. Поэтому, как вы понимаете, сериал «Огородники», то есть «Садоводы», мы вам
ну,
не очень советуем.
Ну, «Огородники», какая разница? Нет, если вы приверженец, знаешь, такого киноискусства, если вы большой любитель, если вы кинопёс, вот, то обязательно вам нужно посмотреть его, потому что там очень много классных ходов, очень хорошая игра, прям мощная такая. И сама история подана, ну, прям, ну, как сказать... по нарастающей. Там прямо нет такого, что вот мы вот другие какие-то истории, такие вот True Crime описывали, где есть провисоны в драматизме. Там вот, вот с каждой, с каждым, прям с каждой минуты сериала он все драматичнее и драматичнее и заканчивается на очень высокой такой прям ноте. Вот. Поэтому в целом, как художественное произведение, абсолютно точно его нужно смотреть, если вы большой любитель. Если вы просто большой любитель True Crime и хотите чего-нибудь эдакого, то это вообще не для вас.
Мне кажется, у него очень сильная художественная выразительность и потрясающая игра актеров. Они на все денежки справляют свои обязанности. И да, это необычная интерпретация True Crime истории. Я когда смотрела его, вот уже сейчас, перед записью, я бы тоже, если бы не подкаст, честно, я бы не стала возвращаться к садоводам больше. И я когда его смотрела, мне казалось, что там, наверное, так много выдуманного, потому что уж очень фантасмагорично все это выглядит.
Сюрприз.
Сюрприз, ничего там не выдумано. И когда я начала ковыряться уже с реальной историей, я поняла, что режиссер, он с одной стороны выбирает такой какой-то сюрреалистический подход, переплетает его с потоком сознания, который возникает у Сьюзан, и все это складывается в какое-то вроде бы линейное повествование, но все равно нестыковки оказалось полностью основано прям досконально на уголовном деле, его расследовании и судебном процессе. Для меня это стало большим удивлением. Мы в следующем выпуске обсудим другой сериал, тоже про убийство в семье, и его бы я посоветовала, а садоводов, ну да, если вы большой любитель художественно-выразительных средств в кинематографе, и да, это интересный опыт в плане сериального контента. Что еще? Что еще можем сказать про сериал?
Давайте, наверное, ну, я думаю, что мы вкратце, наверное, будем рассказывать историю, будем просто обращаться к событиям из сериала, и если будут какие-то такие запоминающиеся особо моменты, то мы обратим на это внимание, поскольку история очень плотно идет вперемешку с реальной историей, историей сериала, то как-то параллельно рассказывать две истории будет, наверное, глупое занятие, честно говоря.
Повторяться не
да,
будем.
И если вы цените свое время, то за сколько-то час примерно, да, там подкаст у нас идет, может, чуть больше, вы потратите всего лишь час подкаста и получите наше очень важное мнение по этому поводу.
Очень важное.
Очень важное мнение.
Как у всех людей.
И мы вам сэкономим целых 3 часа вашей жизни. Поэтому давайте дальше.
Сегодня мы совсем коротко переносимся в Англию. Мэнсфилд — это старинный город в графстве Ноттингемшир. Это центральная часть Великобритании. Он расположен на реке Мэн. Отсюда название. У меня сейчас ощущение, что мы находимся на уроке английского и учим, что это Лондон.
А знаешь еще, какой известный писатель жил в штате Мэн?
Какой?
Стивен Кинг.
Ну, это в штате Мэн. Да. А штат Мэн называется, потому что там река Мэн?
Я думаю, что это переселенцы в США назвали там, где жили.
100%. И сейчас в этом городе Мэнсфилд проживает около 70 тысяч человек. С каким городом в Ярославской области можно сопоставить?
Какой-нибудь Тутаев, наверное.
Наверное, Тутаев, может, 40 тысяч. Ну, около того.
В день города.
Тутаев в день города. Вместе с пригородами около 160 тысяч человек. И, как указывает вездесущая Википедия, мы смотрели, что это там за город, какие там картиночки. Населенный пункт существует чуть ли не с тех времен, когда большая часть Британии была кельтской, а не наглосакской.
Наглосакской.
Наглосакской, да. И что якобы в этом городе еще обитали кельты, и они стали основными потомками вот современных жителей. И из известных личностей города указаны 2 человека на русской Википедии, и я не могла это не упомянуть. Это натуралист Уильям Мартин и порнозвезда Авва Далш.
Мне неизвестно, к сожалению.
Оба мимо, но... На английской версии там много разных персонажей. Еще на английской версии Википедии есть фотографии Мэнсфилда, и он, знаешь, похож на центр Ярославля смешанные с каким-то спальным районом, с частным сектором. Вообще, интересное наблюдение. Великобритания очень похожа на Россию. И мы сейчас говорим не про Лондон, мать его, Мэри Поппинс, Лондон, а про остальные крупные города и мелкие пригороды. Если вы смотрели сериал «Скинс» или сериал «Молокососы», вы точно понимаете, о чем мы говорим, что английская действительность наполнена таким же серым спальным пространством, как в России. Модники тоже обитают только в Лондоне. Подростки выглядят как подростки. А еще моя любовь к Великобритании связана с тем, что я сказала Великобритания, даже не задумавшись.
Ну, нормально, нормально.
А, связано с тем, что люди в Великобритании не носят брекеты. Им вообще фиолетово на то, какой у них прикус. И это облегчало мои подростковые страдания. Когда я смотрела на людей с неровными зубами, и у них все хорошо. Если вам интересно, у Тома Харди неровные зубы. Можете загуглить.
О, нет.
Вот. Я смотрела на них, когда была подростком, и думала, классно. Не одна я живу с этой проблемой, потому что в американских сериалах все такие выровненные, выбеленные и очень презентабельные. Вот, великобританский дух, он такой околороссийский, околоиндустриальный. И Мэнсфилд — типичный городок с небольшим населением. Я оставила Мише в конспекте одну картинку, мы отправим ее в телеграм-канал, но суть в том, что пивоварню Мэнсфилда рекламирует Рональд Рейган. Но американский президент не занимался подобной ерундой, просто пивовары решили использовать его фотографию для своей рекламы. И распространяли листовки, делали промоушен какой-то. Оказалось, что фотографии президента США можно использовать просто так. На них не было авторских прав, какого-то закрепленного статуса, и поэтому любой пивовар в любой стране мира мог поместить американского президента на свой бренд.
Это так же, как у нас водка Путинка?
Да, но я думаю, что Путин одобрял выпуск
Думаешь?
Водки Путинка.
Знаешь, что за водка Путинка, я не думаю, чтобы ее кто-то вообще в трезвом уме одобрял.
В этом небольшом городе с огромной историей, с кельтами, похожим одновременно на Старую Англию и улицы в центре Ярославля, и произошло убийство. Важно отметить, в какой еще момент произошло это самое преступление. Это сыграет роль в расследовании и покажет нам возможный мотив преступников. В Великобритании есть такая история, как первомайские банковские каникулы. Это, знаете, когда вы учите английский, и вы учите там поговорки, скороговорки, какие-то вот эти
идиомы.
Идиомы, да, устойчивые выражения. И вот майские банковские каникулы — то же самое. Выражение используется и в разговорной речи, и в официальных правительственных документах, и отображает все официальные нерабочие дни. То есть изначально в Великобритании, по сути, не работали только банки, и поэтому дни называют банковскими каникулами. И да, 1 мая в Великобритании — это не день всех трудящихся, хотя, конечно же, этот праздник тоже упоминается, и великобританцы вполне себе могут его отмечать, вполне себе могут его отмечать, если они причисляют себя к социалистам. И 1 мая в стране празднуют наступление лета. То есть не знаю, что это может сказать.
Торопятся. А я думаю, что у них просто хорошей погоды нет, поэтому они так условно. Вроде в мае.
Ну нет, у них же там гольфстрим, течение, все дела, поэтому у них теплее, чем у нас. И этот 1 мая подразумевает традиционные гуляния, танцы возле майского дерева, какая-то, короче, масленица только про лето. И главный символ — это символ земледелия и плодородия. Как бы в современном мире 1 мая трансформировался, и теперь это мотозабеги, танцы, какие-нибудь студенты, встречающие рассвет в первый летний день. И пока наши прекрасные горожане отмечают приход лета на месяц пораньше положенного, семейную пару Уильяма и Патрицию Уичерли застрелили в их доме на Бленхем Клоуз 2. Как мы узнаем далее, это сделали их дочь Сьюзен и ее муж Кристофер. После Эдварды выкопали яму в саду, спрятали тела убитых родственников и продолжили использовать их личности. Преступления были не раскрыты до 2012 года, но обо всем по порядку.
Кстати говоря, из-за того, что они были закопаны в саду, именно поэтому они садоводы.
Угу, да.
Более тупого хода для названия, я не знаю. Ладно.
Там было же описание соседа.
Да-да-да, что они там садоводы, да.
Да, что он беспокоился о саде.
О.
И о чете Уичерли совсем немного известной информации. Билл был сыном шахтера из Мэнсфилда и служил в торговом флоте. Если вас удивляет торговый флот, напомню, что мы в Великобритании. Там есть любой флот на ваш выбор. И Билл женился на Пэт в 1958 году. На тот момент ему было 46 лет, а ей 23. И Сьюзан их единственный ребенок. Как характеризует ее издание The Guardian, она непритязательная женщина средних лет. Я бы себе такое высказывание не позволила. Я уж не знаю, насколько она притязательная. И ее муж самый обычный бухгалтер. Пара немножечко странная, и они проводили много времени в своих мечтах. Как они могли вообще в упор расстрелять родителей Сьюзен и скрывать преступление так долго? Что еще интересно? Кристофер и Сьюзен познакомились через специальное агентство. Жизнь до Тиндера. Я хотя уверена, что в Тиндере они бы тоже долистали друг до друга.
Давай поженимся.
Давай поженимся. В таком агентстве они встретились. Ни у Кристофера, ни у Сьюзен не было особо друзей, каких-то близких.
Я думаю, что они оба были в этом рейтинге этого дейтинг-агентства. Вообще просто аутсайдеры. Они такие, да давай закроем уже, сведем этих странных.
Да, мне кажется, они просто вдвоем уже остались в этой нижней границе списка. И с Вахом ничего не оставалось делать. Но их знакомство оказалось удачным. Только не для родителей Сьюзен, в остальном как-то ничего. Пара создалась. И они, как бы, кроме родителей и мачехи Кристофера, ни с кем и не общались. Пара поженилась в 83-м году. И мы не зря упомянули банковские каникулы. Как только финансовые организации заработали во вторник, супруги открыли совместный счет, то есть Сьюзен и Кристофер, на который должны были приходить все сбережения семьи Уичерли, пенсии, пособия по инвалидности и даже зимние надбавки за топливо. Я подумала, какая роскошь, зимние надбавки за топливо. Потом я вспомнила декретную политику в Великобритании и отлегло. Постепенно пара снимала деньги и тратила их на свои нужды.
Ну как нужды? На плакаты.
Открыточки, автографы. А еще Сьюзен очень часто обманывали продавцы. Она была такой наивной, наверное, в финансовом плане женщиной, и поэтому продавцы навяливали ей огромные цены за бумаги, которые на самом деле не представляют коллекционного интереса. То есть ей хотелось быть причастной к этому миру кино, но на самом деле она не особо разбиралась, что там раритетное, винтажное и действительно важное, а от простого ширпотреба, которым она заполонила их квартиру. Следователи установили, что Сьюзен и Кристофер завернули тела родителей в пододеяльник и закопали их всего лишь в метре от двери дома. Никто не заметил, что Уичерли мертвы. Дочь и ее муж регулярно приходили в дом, наводили порядок, Кристофер стриг газон, они отвечали на письма в приемную терапевта, потому что пожилые люди должны делать прививки, и терапевт запрашивал их визит, а те говорили, что нет, мы не хотим делать прививки, мы антипрививочники, поэтому не придем, а не потому что мы мертвы. И Сьюзен даже отправляла родственникам рождественские открытки, якобы от Уичерли, из их долгого путешествия.
Слушай, вообще странно, потому что достаточно такая продуманная, что ли, легенда, да, которую они создают вокруг того, что понятно, что использование личности имеется в виду, что преференции, которые...
Да, мошеннические операции, да, с деньгами. Да.
Вот, просто странно, что они никакого, так скажем, никакой продуманности не было в плане скрыть трупы. Потому что для того, чтобы нормальный труп скрыть, что нужно? Рассказываю.
Слушайте внимательно.
Во-первых, нужно выкопать достаточно глубокую яму. и положить туда труп. Далее...
Собаки. А.
Да. И засыпать землей. Нужно хотя бы вообще в идеале выкопать 3 метра, на самом деле. Это вот прямо в идеале. Но можно такой узкий делать, главное, не вертикальный, чтобы его вертикально поставить. Вот. А значит, достаточно глубоко его захоронить. Все это дело заложить, да, и положить труп животного. И сверху все закопать и заровнять. Соответственно, когда, если будет поиск тела осуществлен, то в первую очередь, скорее всего, найдут, если вы нормально утрамбуете вот этот промежуточный слой, то, скорее всего, найдут просто тело животного и все.
Это твой юридический совет или просто
практически
добрый?
Добрый.
Добрый совет.
Просто в жизни всякое бывает, знаете.
Иногда вам приходится прятать труп.
Иногда вам приходится прятать труп.
Главное, не прячьте его вертикально.
Да.
Хотя это было бы смешно.
А еще их можно, знаешь, по пояс закапывать, если их много, и за руки вот так вот сцеплять, и у тебя будет забор.
Это уже какой-то дом, который построил Джек, если честно. И... как бы еще странный нюанс, она отправляла открытки родственникам, при том, что у Уичерли особо с родственниками не общались. И единственные воспоминания, которые потом будут у родственников, по крайней мере, Уилла, это те самые открытки, которые оставляла Сьюзан. Не самый продуманный поступок, но она решила на всякий случай. Мало ли кто-то из там братьев, сестер, тети, дядей заинтересуется судьбой ее родителей. И... вот цитата из одной такой открытки отправила ее от лица матери своей двоюродной сестре в 2011 году. То есть совсем немножечко остается до их ареста. Сейчас у него как будто бы вторая молодость, потому что, когда он всегда говорит о путешествиях, о поездках и туристах. Я действительно не могу следить за тем, где он планирует обосноваться. На минуточку, ее отцу якобы к стольнику.
80, по-моему, было.
80 ему было на момент убийства.
А-а-а.
И получилось, что в общей сложности Кристофер и Сьюзен украли 285 286 фунтов стерлингов. Я посчитала. В 2000 году 1 фунт стерлингов в России равнялся примерно 40 рублям. То есть они украли 11,4 миллиона рублей на 2000 год.
Ну, нормально.
Достаточная сумма, учитывая как бы 2000 год и возможности прожить на нее. Это сейчас 11 миллионов, наверное, ты покупаешь квартиру в Ярославле, не в Москве, и на этом заканчиваешь. Большую часть денег пара потратила, внимание, на коллекционные предметы от американских и британских дилеров. То, что мы с Мишей упоминали, всякие открытки, карточки, фотографии, постеры. Странные посылки приходили к дверям Эдвардсов до 2012 года. Но в чем причина? Почему они переполошились и уехали во Францию? Министерство труда и пенсий, ну, если переводить дословно, ведомство так же, ну, так и называется. В России это социальный фонд какой-нибудь. Прислали письмо ее отцу Уильяму, и они поздравляли пенсионера со столетием. Специалисты ведомства хотели лично встретиться с мужчиной и передать ему телеграмму от королевы Елизаветы. Ну, второй. Королева Елизавета была на тот момент еще жива, кстати.
Да.
И это достаточно традиционная процедура. В России тоже людей поздравляют с какими-то круглыми датами, с долголетием.
Меня с 30-летием никто не поздравил.
Ты врешь. Мы тебя поздравим с 30-летием.
Я имею в виду какое-нибудь министерство труда.
И пенсии.
И пенсии.
Ну, вы знаете, там истории про всяких бабушек, которым на 100 лет приносят цветы, конфеты.
А Клавдии Гадючкиной сколько сейчас лет?
Клавдия Гадючкина. Мы никогда не рассказывали о Клавдии Гадючкиной, Миша.
Не может быть.
4 сезона, ни одной истории про Клавдию Гадючкину.
Давай, мне кажется, сейчас самое время. Если не сейчас, то когда вообще?
Начинай, я посмотрю, сколько ей лет.
Значит, в нашем городе живет женщина. Она является, так скажем, обласкана журналистами и вниманием прессы. Эту женщину зовут Клавдия Гадючкина. Чем она знаменита? Во-первых, она долгожитель. Сколько ей лет?
112. В этом году 113.
113 лет. Она все еще в сознании.
Что уже удивительно.
Да, она дает свое интервью. Единственное, что там спорный момент, когда она все-таки родилась, там плюс-минус там то ли год, то ли два, что ли, у нее по документам. Там,
но это ей международная комиссия не доверяет. Да. Россия ей доверяет.
Вот. А сама она, ну, как бы, является определенным символом, как бы, в городе.
Да, для нас она является определенным символом.
Да, врать не буду, она просто для нас человек-мем. Пощади.
Так как я работаю в редакции, я принесла историю про Клавдию Гадючкину, и почему-то нам она так понравилась, что Клавдия Гадючкина теперь присутствует повсеместно в нашей жизни. Но вы только подумайте, на минуточку, Клавдия Гадючкина родилась в 1910 году. 10-й год, она родилась в Ярославской губернии в Российской империи. Когда ей было 7 лет, произошла окончательная революция, и тут начали строить социализм. Кстати, Клавдия Гадючкина работала на известном ярославском предприятии, на фабрике «Красный перекоп», да, или как он там правильно называется, ну, на ткацкой фабрике, она всю жизнь там проработала. Потом Клавдия Гадючкина пережила Великую Отечественную войну.
Войну во Вьетнаме.
Клавдия Гадючкина перешла. Докатилась до путча и свержения властей. И она живет теперь в новой России. То есть, по сути, Клавдия Гадючкина жила и при Ленине, и при Сталине. Про всех последующих лидерах
Советского
Союза. При Ельцине, при Путине, при Медведеве, а потом снова при Путине несколько раз.
Интересно, переживет она Владимира Владимировича или нет?
Не знаю.
Мне бы хотелось бы, чтобы она меня пережила.
На самом деле, да. Мне кажется, помнишь, мы еще смотрели, мы смотрели личную биографию Клавдии Гадючкиной, мы не шутим, что мы погружены в ее жизнь. Я надеюсь, даже на личную встречу. И у нее муж умер там в 60-х, да, по-моему?
Она вдова 50 лет.
Он умер от старости, понимаете? Ну, то есть, ну, там была какая-то болезнь, но он был уже пожилым по нашим меркам человеком. А Клавдии Гадючкина нет. Но вы не подумайте, что мы над ней иронизируем, нам наоборот, она очень нравится. Поэтому она вошла в нашу жизнь. И у нее много детей. Ну, точнее, детей, внуков и правнуков, потому что их же теперь они все с ней.
А саккумулированы.
Саккумулированы, да, ее детям по 70, по-моему, лет.
Нормально.
Такая интересная история. Ну вот, казалось бы, Уильям Уичерли мог бы стать местной Клавдией Гадючкиной. Но проблема в том, что Уичерли мертв. И людям, причастным к его смерти, кажется, пора валить из Великобритании, потому что на них могут выйти. Сами понимаете, письмо с поздравлением пришло, хотят назначить встречу, еще какая-то телеграмма от королевы, не дай бог, они начнут его искать, и правда сама вскроется. Поэтому Сьюзен и Кристофер поняли, скрывать убийство сложно, и им придется переехать. Какую страну они выбрали, исходя из своих кинематографических?
Почему они не приехали в США?
Я не знаю. А еще, возможно, билет в США стоит дороже, чем билет на поезд.
Чем 11,4 миллиона рублей.
У них уже не было этих денег, они их тратили на плакаты. Это ж, помню, журнал был, как он назывался, «Все звезды» или... Такой подростковый журнал, ну ты постарше. Подростковый журнал, где всегда были плакаты.
Да, cool.
Понятно, да, cool, «Все звезды». Но там были классные группы, я помню, мне попался плакат «Аврил Лавин», я была очень рада. Короче, могла бы покупать журнал.
А настоящий Аврил Лавин или...
Ее двойника?
Двойника.
Еще настоящий, ага. По времени получается. Теория заговоров про Аврил Лавин, если что, пишите нам. И они решили поехать во Францию, обосновались в городе Лиль. Ну, в Париж нельзя, там тебя найдут жандармы. Ну нет, в Лиле просто подешевле. Это был их вариант. Я так поняла, что это север Франции, как раз-таки.
Ну да, да, это такая... Ну, видишь, там еще это связано с тем, что Франция, она заселена иммигрантами, там очень сильно южная, ну, вот как бы там не регионы они, Франция — это вроде унитарное государство, но, в общем, южные вот эти вот города, вот все, что с побережьем связано, оно все засилие иммигрантов очень много, большой достаточно уровень преступности, а север Франции, он такой, типа, это все еще Франция.
Традиционный.
Да.
И Кристофер не смог устроиться на работу, поэтому обратился за помощью к мачехе Элизабет и ничего лучше не сказал, как поделиться с ней историей преступления. Но дело в том, что Элизабет, как ответственная гражданка, не стала скрывать своего пасынка и позвонила в полицию. За расследование взялся старший детектив-инспектор Роб Гриффин, не имеющий никакого отношения
к Питеру Гриффину.
К счастливому семейству Гриффинов. Сотрудники решили отреагировать на заявление Элизабет и провели раскопки в саду по указанному адресу. И они нашли тела семейной пары в октябре 2013 года. Естественно, установить дополнительные обстоятельства гибели, кроме конкретной причины смерти, не представляло возможным, исходя из останков.
Там бы уголовное дело просто не возбудили бы на основании того, что просто нашли труп. Хотя, на самом деле, по факту найденного тела должны были возбуждать уголовное дело. Но возможно, что это особенности просто британских правовых как бы механизмов каких-то. И для того, чтобы экстрадировать их там через Интерпол найти или еще как-то, нужно было, соответственно, достоверно указать, что вот они являются и субъектами вот этого вот преступления. А доказательств не было, соответственно, никак их не экстрадировать. Поэтому что они делают?
Пишут им на e-mail. Вы когда смотрите сериал, и там начинается переписка между полицией Великобритании и этим самым Кристофером, вы думаете, что это точно какой-то абсурдный элемент вот этого?
Я говорю, Кафка такой прям.
Но оказалось, что полиция правду написала Кристоферу, и он им ответил, более того. И через непродолжительное время, после переписки в интернетах, они согласились сдаться полиции. Супруга встретили на вокзале Сент-Панкрас, и у семьи было одно евро на двоих. Возможно, как и в сериале, они все потратили там в поезде, в вагоне-ресторане она ходила за кофе, по-моему, чемодан с вещами, и помимо того, что у них просто не было денег, за ними еще и вязался долг в размере 160 тысяч фунтов стерлингов, уже по отношению к курсу 2013 года.
Нормально покутили. Ну, в общем-то, началось расследование, и что же у нас такое произошло в 98 году? Значит, Уильям и Патриция Учерли были убиты двумя выстрелами в грудь из револьвера 38-го калибра. Ну, это такой пистолет времен Второй мировой войны. Примерная дата убийства была где-то самое начало мая, ну вот как раз вот эти вот каникулы.
Банковские,
да, попрошу. С 1 по 5 примерно мая 98-го года. Точную дату невозможно было установить ввиду того, что слишком большой срок прошел с момента их смерти и когда их эксгумировали.
Я думаю, если честно, там уже одни косточки были. Они же их не бальзамировали, никаких там препаратов для захоронения не использовали. Они просто поместили тела в землю.
Ну, мне кажется, все зависит от того, чем ты питаешься. Потому что если ты ешь консервов очень много, ты хорошо законсервируешься. Не думаешь? Если ты большой любитель уксуса или лимонной кислоты, то ты долго сохранишься в земле. Вот, ну и нужно сказать, да, что сами тела были достаточно такие, наверное, их копали, расфигачили, потому что там и двор маленький, ну и с самим жертвам там было, там мужу 85, жене 63 года.
Так что, скорее всего, они определяли причину смерти только по костям.
И Эдвардсы, как и в сериале, утверждали, что Патриция сама застрелила Уильяма.
Якобы она не любила своего мужа, между ними вспыхнул скандал, и она решила покончить с ним.
Да.
Хотя, мне кажется, такие страсти в 63 года и 85 лет, ну как-то, не знаю.
Слушай, не знаю, возможно, что их деменция никак не коснулась, и они вполне еще активную какую-то жизнь вели, поэтому, ну, не знаю, может быть, почему нет-то?
Ну, хотя да, по моему опыту столкновения с пенсионерами в автобусах, я могу сказать, что они способны на убийство. А еще однажды в регистратуре две бабушки подрались.
Да. Ну, как рассказывала сама Сьюзан вот в этой всей истории. Она, значит, рассказывает так, что она как-то проснулась ночью от криков, и она пошла в спальню к родителям. И по ее мнению, Патриция, то есть ее мать, якобы набросилась на дочь и начала усмехаться из-за ее романа с Кристофером. Также Сьюзан сообщила, что в детстве подвергалась сексуализированному насилию со стороны отца до тех пор, пока ей не исполнилось 11 лет. Там даже, по-моему, в сериале очень такая мрачная такая сцена есть, когда она рассказывает матери об этом, плачет, а мать рассказывает, что она все об этом знала, и Сьюзан еще сильнее как бы утопает в слезах. И мать винит Сьюзан в том, что это она, мол, во всем виновата, что так случилось. Ну, типа, а нечего было расти. Мол, теперь у твоего батя на меня не стоит. Как-то так она сказала.
Нечего было быть мелкой. Надо было родиться Бенджамином Баттомом, чтобы ты наоборот.
Да, ну и, в общем, она осуждала ее за то, что она как бы интерес к сексу мужа, типа, направлен только к дочери. А муж не уделяет внимания жене.
Но это версия Сьюзан. На самом деле нет никакой достоверной информации о сексуализированном насилии по отношению к ней. По одной простой причине: родителей-то они убили, а близких родственников или вот людей, которые повсеместно бы присутствовали где-то рядом, их просто не было.
Да. Ну, в общем, грубо говоря, значит, мама убила отца, а та Сьюзан ворвалась, значит, в комнату, и из-за давления, и из-за того, что вот началось какое-то вот эмоциональная разборка на месте, хотя я думаю, что обе были бы тогда в шоковом состоянии, и Сьюзан была вынуждена в таком напряженном эмоциональном состоянии выстрелить в мать. То есть это такое непредумышленное убийство. Вот. И через неделю она рассказала обо всем Кристоферу.
Через неделю?
Через неделю. Значит, они приехали из своего дома в дом Уичерли, в Мэнсфилд. Как они сами заявляют, поели fish and chips. Ну, как и все любители британцы вообще любят достаточно fish and chips и бобы. Это вообще, это не мем, кстати говоря, это прям правда.
Я тоже люблю бобы.
Вот. И в тот вечер посмотрели до 2 ночи Евровидение. Вот. И потом, разделавшись своей, так скажем, обычными делами, они все-таки решили закопать трупы. Нужно сказать, да, что трупы находились достаточно долго на тот момент. Там сколько уже, там дней 7, по-моему.
Ну да, неделя, она говорит.
Вот. И если вы когда-нибудь реально вот трупный запах вот этот вот ощущали, вы бы, наверное, поняли, что находиться в одной комнате вообще было невозможно.
А еще в тот период в Мэнсфилде было около плюс 20 градусов, и они в такой температуре лежали, по словам Сьюзен, просто под кроватью. И якобы Кристофер зашел в дом и ничего не почувствовал.
Ну, это далеко от правды, скорее всего.
Да, потому что ковидом он точно не болел в каком-то году.
Вот. А как сам Роб Гриффин, ныне упомянутый, говорил, что у них, по его мнению, было там 15 лет, чтобы подготовить какую-то теорию. Вот. И, соответственно, доверять им в этом ключе не стоит.
А еще за непредумышленное убийство можно получить минимальный срок из возможных.
Да. А, значит, детектив стремился доказать, что Эдвардсы совершили хладнокровное убийство в корыстных интересах, что, в общем-то, есть подтверждение. Но подтверждение его версии вместе с тем было достаточно тяжело найти, потому что нет ни телефонных разговоров, ни электронных писем, там, ни камер наблюдения, никаких доказательств, что именно они совершили данное преступление. Даже полиция пыталась найти родственников или соседей, чтобы восстановить вот эту вот картину. Вот. И сам следователь, он говорил о том, что они ни в какую, ни в клуб не вступали, ничего. В общем, они какие-то такие два домоседа,
которые... Даже с соседями не общались.
Да, они вот общаются только друг с другом. Вот. А в доме они смогли найти 2 фотографии Уильяма и ни единого кадра с Пэт.
Хотя, ну, они жили в время популярности съемок, вообще полароидов.
Ну да. Ну, вот так вот случилось. Не могли дойти все до проявки. А многочисленные племянницы и Уичерли мало что знали о своем дяде. Только получали от него, ну, от Сьюзен, понятно, да, открытки на Рождество.
Что вы можете рассказать о своем дяде? Он писал красивые поздравления.
Он такой, так меня поздравлял.
С Рождеством по почте.
Ой. Вот. А соседи Уичерли, Джон и Лесли Уорд, которые, кстати говоря, в сериале тоже были показаны. Значит, муж на протяжении 25 лет служил в полиции Нотса, этого города. но упустил из-под своего носа самое громкое двойное убийство, по сути, в Мэнсфилде, да?
Надо быть внимательнее.
Да. И по словам этих супругов, пара не была грубой, да, но возникало ощущение, что они хотят как бы все время вдвоем, в общем, тусуются. Ну, в общем, Уичерли занимались всеми своими обычными делами, какими-то только сходили в магазин, больше никуда не ходили, может, в поликлинику. Хотя и в последующем они, ну, типа отказывались от визитов к терапевту, да. Пэт действительно держалась в нескольких метрах от Уильяма на улице. Его называли что-то типа викторианской главой семейства.
Это было в сериале, там соседи вспоминают, что были какие-то странные детали, что они очень много курили в доме, и постоянно был прокуренный запах, это тоже правда, что они почти никуда не ходили, и то, что когда их видели по пути в магазин, сначала шел глава семьи Уичерли, а где-то через пару метров только его жена семенила.
Да. И как-то Джон, он, его, видимо, полицейское чутье его не обмануло, и он заметил однажды, что калитка на заднюю дверь открыта. Ну, это фактически через забор соседей, такие типа таунхаусы. И он решил проверить, вдруг кто-нибудь там грабитель забрался, еще что-то. И кого он обнаруживает? Кристофера. А Кристофер... Он спрашивает у него, где там Билл, там все остальные. Он говорит, ну, мол, они там куда-то уехали.
В Маркамп.
Да. А я здесь так поработать в саду приехал.
Садоводы.
Большой любитель, да, садовод. Вот. И у Джона, у его соседа, который, я напоминаю, 25 лет в полиции, да, проработал, у него не возникло мысли, что в доме могло вообще что-то преступного характера произойти. Кристофер приходил в дом несколько раз в месяц и приводил сад в порядок. Видимо, сажал цветы на могиле усопших.
Своих, как-то правильно?
Это получается свекровь и свекр.
Еще один интересный момент. Жена Джона... Она работала на местной почте. Они такие, социально-образцовая семья. Работает на почте, работает полиции. И Кристофер оплачивал счета Уичерли за телефон. Хотя, как мы понимаем, трупы телефонами не пользуются. Но соседка-то полагала, что они уехали. Откуда у них счета за телефоны? И она подозревала, что Кристофер беспалево с кем-то общается из их дома и что-то скрывает. Вообще не туда копала.
Да, и надо было копать.
Копать, да. В соседнем дворе.
И про финансовую сторону убийства. История в сериале про отказ от наследства. Она соответствует фактическим обстоятельствам, которые были в действительности. Значит, бабушка оставила Сьюзен в 70-х годах 10 тысяч фунтов стерлингов. Деньги, которые когда-то принадлежали дедушке Сьюзен по материнской линии, и которые, по мнению Сьюзен, принадлежали ей по праву. Половину этих денег Сьюзен потратила на то, чтобы отвезти свою мать в Грейсленд. А остальное пошло на покупку бывшего дома ее родителей в Эджвере. Но в 86 году ее родители убедили Сьюзен отказаться от своих прав на недвижимость, которые они продали с прибылью более 25 тысяч фунтов, используя вырученные деньги для переезда в Мэнсфилд. То есть, грубо говоря, они ее фактически недвижки лишили, денег заработали, а ей сказали...
Прости.
Простите.
Прости, вот. Дорогая дочь, мы прокутили твое наследство.
Ну, это такое, это финансовый мотив, достаточно сильная обида, я думаю, что у нее был. Но с учетом сексуализированного насилия, какого-то вот такого отношения, которое было проиллюстрировано вообще в самом сериале, я думаю, что это капля в море на самом-то деле. Там были, я думаю, предъявы и посерьезнее, чем просто на деньги ее обули. Тем более, что деньги эти она заработала не сама, это просто наследство.
Ну, это, вот. Знаешь, квартирный вопрос,
ну, наверное,
который всех сгубил.
Наверное, да. Возможно, да. Вот. Но этот финансовый мотив все-таки еще не все. Экспертиза показала, что Уильяма и Патрицию застрелили метко. Выстрелы вообще выглядели одинаково. В то время Кристофер был членом оружейного клуба и умел обращаться с пистолетом.
Очень неожиданно.
А еще тела не могли пролежать неделю без каких-либо запахов в майскую погоду. То есть следствие обращалось к тому факту, что убийства были, скорее всего, хладнокровные и прямо мастерски исполненные. И вместе с тем сам Кристофер не мог не знать о том, что тела все-таки в доме, что типа это вот какое-то трагическое стечение обстоятельств.
Ну еще... вот у них были одинаковые выстрелы, им выстрелили в грудь в одно и то же место, и полиция посчитала странным, что и Сьюзан, и ее мать стреляли одинаково, без какой-либо подготовки. Кроме того, Сьюзан не любила оружие, и она вообще его боялась и избегала, и из-за нее Кристофер перестал работать.
Ездить в этот вооруженный клуб.
Ездить в оружейный клуб и заниматься стрельбой. То есть ей настолько было противно и страшно оружие, что она даже своему мужу порекомендовала. Ну, короче, в итоге ее муж не ездил на полигон. А тут она якобы схватила пистолет и выстрелила в мать. И абсолютно так же четко, как до этого, ее мать выстрелила в своего мужа Уичерли. Это что, генетическая меткость?
Память какая-то такая.
Да, наследственная память.
Эдвардсы предстали перед судом Ноттингемского королевского суда в 2014 году. Ну, чтобы вы понимали, королевский он не из-за того, что там королевские особы исполняют роль судей, как в былые времена, вот, а просто это достаточно высокого... В судебной системе Англии достаточно высокий суд ввиду того, что само дело, оно достаточно общественно опасное. Это как у нас там, знаешь, там в областном суде сразу же в первой инстанции начали бы рассматривать.
Дело сатанистов рассматривали? Нет.
Нет, в Кировском, рассматривали. Там по делам о терроризме еще что-то рассматривается, например, в областном.
Или апелляции.
Ну, это уже вторая инстанция, это другое. Вот. Тут первая инстанция. Вот. Сьюзан признавала себя виновной. Но, тем не менее, в менее тяжком преступлении, в непредумышленном убийстве. Как и вот в той версии, которую она
продвигала, да.
Да-да-да. Кристофер до конца заявлял, что он не причастен к убийствам и рассказывал историю про то, что он там помог закопать, то есть такое вот сокрытие преступления. Вот его состав, по большому счету. И в июне присяжные признали обоих супругов виновными. В итоге Сьюзан и Кристофера приговорили к пожизненному сроку с минимальным нахождением в тюрьме на протяжении 25 лет. То есть они УДО первое смогут через 25 лет только подать.
Да, ну уже через 11, кстати. Или через сколько получается?
Да.
Побольше.
В 2015 году Сьюзан подала прошение об обжаловании приговора из-за того, что судья не учел сексуализированное насилие со стороны ее отца. Ну, в общем, никакие способы обжалования не возымели, хоть в сериале действительно показано, что она вот этот аспект никак не поднимала, а это действительно на личность, ну, подсудимого достаточно сильное влияние может оказать. И, может быть, я затрудняюсь сказать про британскую систему, конечно, именно в части процесса, но вполне возможно, что там так достаточно индивидуализированно принимаются меры, назначаются меры наказания, и вполне возможно, что это могло бы как-то смягчить наказание для нее. Понятно, что, исходя из фактических обстоятельств, Кристофер, он, вероятнее всего, убил на самом деле и скрыл, и всем вот этим занимался. А Сьюзан, она, получается, пособник преступлений, да, преступление, там, двойное убийство, вот это вот все, но такую активную роль она не принимала как фактически установлены материалами дела.
С другой стороны, она же была инициатором. Ну, потому что это не родные Кристофера, не его близкие люди.
Ну, тут видишь, тут не был установлен факт основания. Они же все время гнули свою линию, и суду так и не получилось добиться от них ответ, какой реальный мотив преступления. Соответственно, ну, в сериале это показано так, что, значит, судейский корпус им говорит, что ну, раз вы, мол, там, не соглашаетесь, вот вам поровну. Но это на самом деле просто красноречивое выражение, вот, что, мол, раз никто из вас не хочет брать вину, то вот вам на полную катушку обоим. На самом деле и в действиях и того, и другого был достаточно большой состав, не доказан, фактически получается, значит, вот это не подстрекательство, а организация, по сути, вот этого всего мероприятия. То есть, по сути, она скрывала события преступления, по мнению суда. Но почему-то ей за это дали 25. Это не знаю, насколько справедливо.
Ну, она же сама говорила, что она мать убила.
Да, но если... Давай так, если суд устанавливает, что она является субъектом, да, то что Кристофера не отпустить?
Логично, с другой стороны.
Ну, а там действительно обвинение строило свою позицию таким образом, что он убил, 2 точных выстрела, умеет обращаться с оружием, она не умеет. Ну, как бы события, конечно, давние. За домом следил, по сути, Кристофер. То есть роль Сьюзен в этой истории такая мутная, плюс-минус минимальная, на самом деле, минимально доказанная. Угу. Давай так.
Доказанная, да.
Да, а фактически, ну, что угодно могло быть. Там, она могла вообще ему руку держать и говорит: убей их, убей.
Ну что? Что ты думаешь об этой истории?
Я думаю, что сама история дурацкая. Сериал неплохой, но, знаешь, типа на ценителя. Кстати говоря, мы какого там ноября будем? 12 или 17 ноября?
12.
12 ноября мы, значит, будем смотреть тоже какой-то сюрный артхаусный фильм про серийного убийцу, его обсуждать. Вот. Подробности в Телеграме ищите. Возможно, кстати говоря, к моменту выхода этого выпуска уже, возможно, кстати говоря, это все мероприятие пройдет. Но вы об этом все можете почитать в Телеграме.
Нет, еще не пройдет.
Еще не пройдет.
Он выйдет 7 ноября, как раз за неделю.
Во, так, ну, что, так что да. Ну чего, какие-то ваши последние слова?
Мои последние слова. Виновные в убийстве предков и сокрытии их тел в саду. Что реально послужило причиной, непонятно. Ну, я бы не ставила так однозначно, тоже, как и ты, на финансовый фактор. Потому что, да, 10 тысяч фунтов стерлингов, ее наследство куда-то профукали, но, наверное, это могло стать каким-то спусковым крючком только в том случае, если бы у них и так были проблемы в отношениях, в семье. Очевидно еще, что отец был дико патриархальный, раз супруга на отдаление от него шла. У них была большая разница в возрасте, больше 20 лет. И мне кажется, это серьезный вот поколенческий разрыв, когда вам уже, ну, сложно найти общий язык.
Хотя найти язык 60-летнего с 80-летним не так уж сложно.
Да, он стирается уже вот к тому моменту, когда их убили, он уже стерся, я думаю. И поэтому, наверное, да, у них были серьезные проблемы в семье, которые могли побудить Сьюзен на такое разрешение конфликта, что ее нисколько не оправдывает, потому что у многих людей сложные отношения в семье. Тем не менее, они не убивают своих крайне пожилых родителей вместе с мужем и не покупают на эти деньги плакаты и открытки. Про Жерара Депардье мы не раскрыли линию. Суть в том, что Кристофер потерял своего брата. Он был единственным, наверное, близким ему человеком, помимо мачехи и его жены, и когда он потерял брата, он погрузился в депрессию, ничего не хотел делать, и вообще ему было сложно жить. И Сьюзен нашла способ, как его поддержать. Поскольку они оба любили французское кино и Жерара Депардье, она решила, что нет ничего прикольнее, чем поддержать своего мужа с помощью лжи. И она научилась подделывать почерк Депардье, то есть она где-то нашла журнал, видимо, с его там автографами или фотографии его почерка, и начала писать письма мужу. У нее даже были специальные марки, которые она использовала, и адреса она указывала несуществующие. Ну, то есть адреса могли существовать, но получатели не соответствовали Жерар Депардье, и поэтому она сама писала своему мужу. Это вскрылось только тоже уже в ходе расследование уголовного дела, когда полицейские кекали на тему того, что какая-то странная британская семейка еще и переписывается с Депардье.
Да. Ну и поскольку историю мы рассказали, как это все дело обволакивается постановкой самого сериала. Там, значит, есть несколько линий. Там рассказывается большая часть фильма, это история следствия, и там их параллельно допрашивают мужа и жену. Муж отказался от защитника и топит за ту теорию, как он, вот они спланировали, вот так вот он себя и ведет. То Сьюзен, она ей, значит, дают адвоката по назначению, и она пользуется его услугами. Он там ей дает какие-то дурацкие советы, он явно такой
неопытный.
Но дело даже не в неопытности, а он как-то вот у него подход такой, ну, какой-то такой, ну, безответственный, честно говоря. Вот. Он как-то, видимо, сначала с ней не смог найти общий язык, она ему не всю информацию предоставила. В общем, там сломанный телефон оказался.
С другой стороны, он адвокат по назначению, и они не всегда
добросовестно. Ну, это понятно, но тем не менее. Вот и в итоге все заканчивается тем, что он такая драматическая линия, что все-таки она попадает в тюрьму, и когда они последний раз общаются с адвокатом, ну, там, грубо говоря, у них есть такая, как бы сказать, он ей сочувствует, и вот это вот событие навсегда меняет его жизнь, этого адвоката. Нет, снято нормально.
Нет, снято классно.
Прикольно вот эта вся постановка, смотреть интересно. Но подтекст этого всего, это вообще, откройте форточку.
Нравится мне этот адвокат.
Вот, и еще одна линия, это полицейские. Ой, это какой-то, знаешь, как это называется, жандармы, знаешь, вот был с Луи де Фюнесом, да. Вот такой вот фильм, там, серия фильмов. Вот примерно то же самое, только в британской форме, где полукретинский какой-то капитан ходит, вообще какие-то эти, дает советы. Обвинение, вот реально, вот если вы хотите почитать что-нибудь на юридическую тему и сюрное, то почитайте у Кафки «Процесс». Вот я вот не сомневаюсь, что вот там вот реально так же допросы велись, вот как в этой книге. Там просто какой-то сюрреализм невозможный, какие-то надстройки над сознанием, я не знаю, как это объяснить. В общем, пытаются развести обвиняемого путем задавания просто дурацких вопросов. Я понимаю, что это в целом эффективно, но там это показано таким так нелепо, что
гипертрофировано,
что от этого аж, ну, знаешь, подергивает. Художественно это круто, это вызывает эмоции, и ты понимаешь, что это не минус, как бы получается, но просто это вот у меня физическое какое-то отторжение. Ну, кто-то, знаешь, не любит клоунов, да, но это не говорит о том, что вообще клоунская профессия — это туфта полная. Вот, поэтому...
Никулину, моя перония, остальным
да,
нет.
Самый лучший анекдот про этого, как его, про попугая.
Мы каждый выпуск будем анекдот
рассказывать. Нет, кстати говоря, анекдот про попугая рассказывает сам Никулин. Если вам интересно, можете у меня спросить. Если вы дослушали этот выпуск до сюда, и вы мне напишите, скинь анекдот Никулина про попугая, я вам скину. Это интересная история. Это, кстати говоря, вообще очень мощная история. Я тебе рассказывал, нет?
Да, рассказывай.
Да.
И еще знаешь, что я подумала? Вот ты когда говоришь надстройки над сознанием, там в сериале есть художественный прием, когда они перемещаются из сцены в сцену, и это просто перемещение внутри производственного, технического, съемочного процесса, а не как-то обыграно. И в целом, ну, много интересных художественных решений, но для меня они тяжело, может быть, воспринимаются именно в true crime истории. Возможно, я просто не адаптирована к киноязыку в аспекте преступлений. Вот
такому. Да, если у вас есть какой-то, знаете, такой вот прямо old, такой прямо любитель вот этого вот кинематографа, который знает, что такое золотой век Голливуда и уважает его, и вообще там как бы говорит, что Кустурица — это уже попса. В общем, такое, знаешь, как это, Федерико Феллини, в общем, такой, в майке.
Да, Феллини прикольный, ну...
Короче говоря, вот любителю таких фильмов, если он скажет, ну, покажи мне, что там у тебя за true crime такой ты смотришь или слушаешь, вот можете показать ему этот сериал, таким людям это зайдет обязательно.
Ну, если бы он был о другой проблеме, может быть, нам понравилось вот это художественное выражение.
Да не. Не, я такое не люблю, просто вот именно... Ну, вот мне вот это вот прямо трясёт.
Я тоже не люблю
такого.
Фантасмагоричное вот это повествование.
Единственный сюрный, как бы, режиссер, который нравится, но это самый попсовый, да, это Линч, но только из-за того, что у него фильмы ребусы, как бы, а не из-за того, что там какие-то невероятные там наслоения
образы.
Или подтексты.
Да, согласна.
Так что вот. Ну что, мы будем заканчивать, наверное?
Да, не забывайте подписываться на Телеграм, там есть все новости, в том числе про... очный показ, и наши открыточки. Конкурс ждет вас. Мы отправим вам открытку. И даже не возьмем у вас денег за отправление. Фотографии открыточек мы тоже выложим. Я уже
и фотографии открыточек, да. И как мы делаем фотографии открыточек?
Возможно, да. Простите, мы тоже прониклись абсурдным повествованием, и теперь будем создавать вот такой подкаст. И да, вы можете подписаться на нас на Boosty. Это форма поддержки, и мы будем очень вам благодарны. Выпуски на Boosty выходят в пятницу в 10 утра. наши стандартные выпуски, как вы можете сейчас слышать, во вторник.
В общем, ребят, обязательно подписывайтесь на телеграм-канал, обязательно оставляйте отзывы ваши, сердечки в Яндекс.Музыке, комменты в Apple подкастах. Очень приятно почитать фидбэк, даже если он с такой какой-то, с критикой. Лучше критику не пишите, не советую. Но, короче говоря, пишите. Очень рад всегда вас почитать. До следующей недели. Всем адью.
Да, спасибо большое. С вами был подкаст «Дверь в подвал».
И Жерар Депардье.
Пау-пау-пау.